Неделя в истории. 28 октября 1969 года в Москве скончался Корней Иванович Чуковский. Его имя приходит в наше сознание одновременно с усвоением родной речи. О том, как происходило наше знакомство с Чуковским, мы вспоминаем, лишь читая его вслух своим детям, с изумлением обнаруживая, что звонкие ритмы слова до сих пор хранятся в нашей памяти. Автор сказок о мухе Цокотухе и Айболите успел подружить с Блоком, Маяковским, Горьким, поучаствовать в хлопотах в защиту поэта Иосифа Бродского, отданного под суд за тунеядство, пообщаться с молодым Солженицыным. Самоучка, не получивший высшего образования, Чуковский написал классические работы по теории перевода, сам был одним из лучших переводчиков, открыл для русского читателя Уитмена, которому также посвятил исследование «Мой Уитмен», Киплинга, Уальда, переводил Шекспира, Честертона, Марка Твена, О. Генри, Конан Дойла, пересказал для детей Робинзона Крузо, барона Мюнхгаузена, многие библейские сюжеты и греческие мифы. Чуковский редактировал большинство послереволюционных изданий сочинений Некрасова, в том числе собрание сочинений в трех томах, том неизвестных прозаических произведений, принимал участие в редактировании 12-томного полного собрания сочинений и писем. Им написан историко-литературный комментарий ко многим стихам, поэмам и прозаическим текстам Некрасова. Эта линия его исследований завершилась книгой «Мастерство Некрасова». Так что заблуждением будет считать Чуковского автором только детских стихов. Незаконнорожденный сын прачки и студента Эммануила Левинсона Николай Корнейчуков, это настоящее имя Чуковского, вырос в Одессе и всю жизнь ее недолюбливал, называя своей родиной Питер, в котором действительно родился 31 марта 1882 года и прожил первые младенческие годы. Нескладного длинного подростка выгнали из гимназии. И не только из-за указа, запрещавшего допускать в гимназии кухаркиных детей, но и из-за неудобного колючего характера. Чуковский освоил программу старших классов самостоятельно и все же сдал выпускные экзамены. А вскоре в газете «Одесские новости» состоялся его литературный дебют. В редакцию его привел старший друг по гимназии, впоследствии известный мыслитель и политический деятель, идеолог сионистского движения Владимир Жаботинский. По его же рекомендации в 1903 году газета направила молодого сотрудника корреспондентом в Лондон. В Англию Чуковский едет с женой Марией Борисовной. Они поженились перед самым отъездом. Здесь будущий писатель провел полтора года, посылая в Россию свои статьи и заметки, а также почти ежедневно посещая бесплатный читальный зал библиотеки Британского музея, где за поем читал английских писателей, историков, философов, публицистов, тех, кто помогал ему вырабатывать собственный стиль, который потом называли парадоксальным и остроумным. Он знакомится с Артуром Конан Дойлем, Гербертом Уэллсом, другими английскими писателями. По возвращении в Россию Чуковский занялся литературной критикой, сотрудничал в журнале Валерия Брюсова «Весы», а в 1905 году организовал сатирический журнал «Сигнал». За публикацию материалов антиправительственного содержания был приговорен к шестимесячному заключению. Хотя и был оправдан по суду, но некоторое время провел в камере предварительного заключения, где переводил стихи Уолта Уитмена, а в 1907 году эти переводы были напечатаны отдельной книжкой. В этом же году Чуковские поселились в финском местечке Куокколо, где Корней Иванович подружился с Репиным, тесно общался с Короленко, Куприным, Шаляпиным, Маяковским, Леонидом Андреевым, Алексеем Толстым, героями своих будущих художественных мемуаров. Здесь создается уникальный домашний рукописный альманах «Чуковколо», название это придумано Репиным, в котором за многие годы оставят свои записи десятки знаменитостей. В Куокколе семья живет вплоть до 17-го года. К тому времени у них уже было трое детей – Николай, Лидия, впоследствии оба стали известными писателями, а Лидия – еще и известным правозащитником, и Борис, который погиб на фронте в первые месяцы Великой Отечественной войны. В 20-м году уже в Петербурге родилась дочь Мария – Мура. Она была героиней многих детских стихов Чуковского, умершая в 31-м году от туберкулеза. В 16-м году по приглашению Горького Чуковский возглавляет детский отдел издательства «Парус». Тогда же он сам начинает писать детские стихи, а затем и прозу. Стихотворные сказки «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон», «Айболит» остаются любимым чтением нескольких поколений детей. Однако в 20-е и 30-е годы они подвергались жесткой критике за безыдейность и формализм, бытовал даже термин «чуковщина». Поразительно, что почти все сказки, кроме «Бибигона», были написаны Чуковским до 29-го года, а потом наступил внутренний слом, связанный со смертью любимой дочери Муры. От произведений для детей Чуковский логично пришел к изучению детского языка, и здесь он может считаться первопроходцем. В 28-м году выходит его книга «Маленькие дети», получившая затем название «От двух до пяти». Без преувеличения можно сказать, что Чуковский трудился над ней всю жизнь, перерабатывая, углубляя, расширяя от издания к изданию. За несколько дней до смерти, уже в больнице, Чуковский продолжал писать статью «Признание старого сказочника», намереваясь в качестве приложения включить ее в «От двух до пяти». Книга выпущена на иностранных языках, хотя многие ее страницы, безусловно, непереводимы. Выступил Чуковский как лингвист, написал книгу о русском языке «Живой как жизнь», где зло и остроумно обрушился на бюрократические штампы, на канцелярит. В 1958 году Корней Иванович оказался единственным советским писателем, поздравившим Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии. После этого крамольного визита к соседу по Переделкину его заставили писать «Унизительное объяснение». Он был одним из первых, кто открыл Солженицына, первым в мире написал восхищенный отзыв об одном дне Ивана Денисовича, дал писателю кров, когда тот оказался в опале, и гордился дружбой с ним. В 60-х годах Чуковский затеял пересказ Библии для детей. К этому проекту он привлек писателей и литераторов и тщательно редактировал их работу. Сам проект был очень трудным в связи с антирелигиозной позицией советской власти. Книга под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды» была издана в издательстве «Детская литература» в 1968 году. Однако весь тираж был уничтожен властями. Первое книжное издание, доступное читателю, состоялось только в 1990 году. Сложность жизни Чуковского, с одной стороны известного и признанного советского писателя, с другой человека, многое не простившего власти, многое неприемлющего, вынужденного скрывать свои взгляды, постоянно тревожащегося за дочь-диссидентку, все это открылось читателю лишь после публикации несколько лет назад дневников писателя. Долгие годы Чуковский жил в писательском поселке Переделкино под Москвой, здесь он часто встречался с детьми. Сейчас в доме Чуковского работает музей. 1 ноября – день памяти протоиерея Глеба Калиды. Профессор, доктор геолого-минералогических наук протоиерей Глеб Калида скончался 1 ноября 1994 года. Родился в декабре 21 года в Петрограде. Отец его был крупным экономистом, окончил Минскую духовную семинарию и Петроградский политехнический институт. Мать происходила из дворянского рода. Отец Глеб считал себя обязанным ей своим церковным воспитанием. По переезде в Москву в 1927 году у семьи установились тесные духовные связи с бывшими членами христианского студенческого движения. В это время массовых гонений на церковь небольшая квартира семьи превращается во временное пристанище для репрессированных священнослужителей, скрывающихся от властей или едущих в ссылки или из ссылок. Первый духовный отец Глеба Калиды иерей Владимир Амбарцумов, настоятель храмов святого князя Владимира в Старых Садах и святого Николая у Соломенной Сторожки. Он был расстрелян 5 ноября 1937 года. Отец Владимир оказал большое влияние на формирование духовной личности Глеба Калиды, который уже подростком включился в служение гонимой церкви. Он разыскивал по Подмосковью скрывавшихся православных клириков, доставлял материальную помощь семьям репрессированных священников. В 1933 году умерла его мать, и дальнейшее духовное просвещение будущего отца Глеба происходило в нелегальных христианских кружках. В школе у него появился интерес к естественным наукам, и он мечтал поступить в геолого-разведочный институт. Однако окончание школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Глеба призвали в армию. С конца декабря 1941 года и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста участвовал в битвах под Волховым, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. На передовой, в разведках, в самой тяжелой обстановке Господь хранил его. Товарищи считали, что он остался жив только чудом. С фронта он вернулся с орденами и медалями. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Осенью 1945-го Глеб Калида поступил в Московский геолого-разведочный институт. Вскоре он познакомился с тайным священником, отцом Сергием Никитиным, будущим владыкой Стефаном и епископом Калужским. После открытия Троицы Сергиевой Лавры состоялось его знакомство с наместником Лавры архимандритом Гурием Егоровым, впоследствии митрополитом Симферопольским и Крымским. Отец Гурий познакомил его с отцом Иоанном Вендландом, будущим митрополитом Ярославским и Ростовским, который до церковного служения был ученым-геологом. Духовное руководство отца Гурия и владыки Иоанна в значительной степени определило дальнейший жизненный путь отца Глеба. После окончания института будущий священник получил благословение заниматься научной деятельностью, хотя уже тогда у него возникло стремление целиком посвятить себя служению церкви. В своей научной деятельности он руководствовался заветом апостола Павла: «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». По промыслу Божию его научная деятельность оказалась связанной со Средней Азией, куда он ежегодно ездил в экспедиции. Это позволило ему регулярно общаться с владыкой Гурием, который был тогда епископом среднеазиатским и ташкентским. Успешно занимаясь научными исследованиями, Глеб Каледа защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, став крупным специалистом в области литологии. Он видел свой долг в защите православного вероучения от псевдонаучной критики. Любимыми его святыми были Василий Великий, богослов и ученый, и защитник православия Афанасий Александрийский. В период хрущевского гонения Глеб Каледа пишет работу «Библия и наука о сотворении мира», в которой показывает отсутствие принципиальных противоречий между библейским и научным представлениями о возникновении Вселенной. Отец Глеб всегда считал, что поверхностное научное знание – отдаляет людей от Бога, тогда как полное знание приближает к Творцу. Следуя традициям христианского студенческого движения, он организовал нелегальный христианский кружок. В нем занимались дети его знакомых. Этот кружок просуществовал до 90-х годов. Подобные кружки стали прообразом воскресных школ, возникших впоследствии при храмах. В 1951 году Глеб Александрович женился на Лидии Владимировне Амбарцумовой, дочери своего первого духовника. Сейчас на нашем радио в рубрике «Христианская жизнь XX века» звучат воспоминания Лидии Владимировны, которая скончалась в этом году в монашеском сане. Из их шестерых детей четверо получили медицинское образование, двое – геологическое. Сейчас среди них настоятельница монастыря и супруга священника, настоятель храма и диакон, геолог и врач. В 1972 году вернувшийся из-за границы владыка Иоанн Вендланд тайно рукополагает Глеба Каледу во диакона, а затем в пресвитера. С этого времени отец Глеб регулярно совершает Евхаристию в своей домовой церкви. Он ведет большую духовническую работу, и у него появляется множество духовных детей, которые находят опору в его любви и мудрости. В этот период он написал большую богословскую работу «Домашняя церковь», в котором говорит о семье как об особом церковном служении. В конце 80-х отец Глеб принял активное участие в создании воскресной школы при храме пророка Ильи Обыденного, прихожанином которого он был с послевоенного времени. Здесь же в 90-м году по благословению святейшего патриарха он вышел на открытое служение. В дальнейшем его определили в отдел Московской патриархии по религиозному образованию и катехизации. При его активном участии в Москве создаются катехизаторские курсы, и он становится их первым ректором. Под его руководством велась большая учебно-методическая работа по православному образованию и обличению появившихся сект и еретических лжеучений. Христианское просветительство отец Глеб сочетал с пресвитерским служением в храме преподобного Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре. Его трудами воссоздан храм Покрова Богородицы в Бутырской тюрьме. Он стал и первым настоятелем этого храма и духовно окормлял заключенных. В своей деятельной любви отец Глеб был неутомим и следовал словам святого Максима Исповедника: «Христианство относится к миру не чувственно и не бесчувственно, а сочувственно». Протоиерей Глеб Каледа скончался в Москве после тяжелой болезни 1 ноября 1994 года. Любимого пастыря провожала не только вся церковная Москва, но и коллеги по научной работе и даже освободившиеся заключенные. Печаль, ни его.
Аллилуйя, аллилуйя.